Привет, друзья! Привет всем, кто уже написал привет в наших стримах. Спасибо большое за то, что с самого начала, еще даже не увидев наших просветленных лиц, вы уже подключаетесь к нашему разговору. Вы смотрите, слушаете проект «Раскадровка», где мы говорим о кино, о режиссерах, об актерах, но прежде всего, конечно, о смысле фильмов. Сегодня с вами неизменный ведущий этой передачи Людмила Александрова.
Привет всем!
Я Алексей Власихин, и сегодня с нами, не побоюсь этого слова, режиссер-документалист, который, в общем, уже снял несколько документальных фильмов, и некоторые из них даже были показаны на международных фестивалях, но эту минутку славы мы тебе еще оставим. Ты расскажешь чуть-чуть о своих документальных проектах. Евгений Калинин, запомните это имя, будущее, в общем, российской документалистики. Да, и как раз одна из причин, почему мы сегодня позвали его, состоит в том, что мы хотим сегодня обсудить два документальных, или, как предпочитают говорить профессионалы, неигровых фильма. Это фильм «Гармония» и фильм «Саламанка». Вот мы о них чуть поподробнее расскажем. И также мы еще подготовили под конец для вас новый фильм, который сейчас уже можно найти на просторах интернета. Фильм называется «История призрака». В общем, такое... Я даже не знаю, как его описать. Такой... Есть такие всякие слова, типа «артхаус», там всякое такое. Да? Нет, ну, такой красивый фильм, который... рассчитан на вдумчивое смотрение. Да, сегодня обо всех этих трех фильмах мы с вами поговорим. В общем, ждем ваших вопросов, комментариев. Пожалуйста, пишите. Если вы вдруг какие-то из этих фильмов смотрели, я так говорю вдруг, да, потому что это правда не то кино, которое обычно, когда подходишь к кинотеатру, рекламируется на больших каких-то билбордах, то есть это не блокбастеры, но тем не менее фильмы, которые все три из них заслуживают всяческого внимания и пристального рассмотрения. И через небольшую паузу мы начнем говорить о фильме «Гармония». Ну что, первый фильм, который мы сегодня будем обсуждать, это фильм «Гармония». Он получил гран-при на фестивале «Послание к человеку».
Мы все никак не можем отойти от фестиваля «Послание к человеку», забыть
который
его.
Который закончился месяц назад.
Забыть его наконец.
Ну, просто потому, что мы считаем не очень корректно там в кучу собирать все фильмы и по поводу каждого из них сказать по одной минутке. Мы все-таки обстоятельно говорим о каждом из них. И, в общем, я хочу сказать, что каждый из них действительно заслуживает отдельного разговора. И фильм «Гармония», он тоже... Мы сегодня о нем говорим не только потому, что... Он победил в этом фестивале, на этом конкурсе, но также потому, что он с точки зрения там, признанных режиссеров-документалистов, я так выразительно подмигиваю Евгению, отображает определенную тенденцию, которая сейчас господствует среди документальных, неигровых фильмов.
А еще, что немаловажно, события, которые в этом фильме показаны, развивались тут вот у нас по соседству.
Да, буквально напротив.
Можно сказать, жили тут и не знали,
да,
что снимался
в этом смысле, да,
он, призер фестиваля «Послание
человека». Он действительно снимался напротив нашего офиса здесь, в Санкт-Петербурге, то есть фактически в одном из домов напротив. Точно определить невозможно, к сожалению, так можно было бы даже в гости зайти, но практически мы, я уверен, видели героев этого фильма.
И мало того, мне кажется, что я видел главных героев этого фильма буквально вот 2-3 недели назад, серьезно. Я прям вот остановился на улице и проводил взглядом вот эту вот семью, которая главный герой этого фильма, там женщина,
четверо детей. Мы, можно сказать, в Голливуде живем.
Ну да, типа того.
Ну что, попробуем рассказать об этом фильме, да, здесь он...
Что будет непросто, надо сказать, в связи с особенностями вот этого жанра, которому принадлежит этот фильм.
Да, это фильм, как ты его определил, это, ну, скажем, давай своим таким непрофессиональным взглядом, не взглядом режиссера, прославленного режиссера-документалиста, а так, обычного зрителя.
Дорогие друзья, да. Я Евгений Калинин, сейчас и на будущее приношу вам заранее извинения за этот Алексея, за его неловкий юмор,
да, хорошо.
Которым он пересыпает.
Сейчас тебя загуглить нельзя еще,
пусть
да?
Наши зрители решат, ловкий это был юмор или неловкий.
А если можешь тебя загуглить, то ты уже прославленный, почему нет?
Нет, ну правда, ты же снял фильм сам. которые показывали... Тот, кто гуглится. Мы же почему тебя позвали? Потому что ты из тусовки, понимаешь, ты знаешь изнутри. Ну, в общем, фильм, я бы его так определил, как фильм наблюдения. Да, то есть, ну, ничего оригинального не сказал, наверное. Именно потому, что он создает впечатление, я так понял, что это так и есть, что в какую-то семью... Да, ну, так сказать, я, нельзя ее назвать среднестатистической, но из ряда вон выдающейся она не является, да. А в какой-то семье, там, где вот мы в основном наблюдаем бабушку, ее дочь с многочисленными внуками.
Внучка. Это внучка, а это ее правнуки.
Это внучка, думаешь?
Это я
внучка. Так понимаю, что дочка.
Нет.
Нет? Жень, твой голос.
Ну, за внучку или за дочку? По-моему, все-таки внучка.
Ну, не да, о, хорошо, ладно, правнуки. Пусть будет внучка, да. А, и там и многочисленные правнуки, их
четыре.
В количестве четырех человек, да, которые, в общем, там разводят всякую активность.
Маленькие детки совсем, то есть дошкольники, ну, даже там вот, 2-3 года,
да, и они все, и они все вместе живут, и мы за этой жизнью наблюдаем вместе с режиссером, которая, похоже, которая ведь, да?
Которая, Лидия Шейнин.
Да, которая наблюдала за этим всем, похоже, не один месяц.
О, слушай, больше года.
Больше года, да, больше года. И вот из этого года мы такую полуторачасовую выжимку видим.
И... Ну, еще одно определение, которое называют этот жанр, да, это описывают, да, это жизнь, реальная жизнь, рассказанная по законам драматургии. То есть, пользуясь методом длительного наблюдения, режиссер, он же оператор, так условно становясь такой мебелью, хотя, конечно же, нет, да, он долгое время наблюдает и фиксирует жизнь своих героев и в итоге рассказывает какую-то историю, это всегда история, то есть это не просто камера наблюдения, да, которая висит и фиксирует, да, рассказывает историю, но с помощью вот этих вот совершенно реальных жизненных фактов.
То есть, какая-то дурацкая аналогия с какими-нибудь документальными фильмами, типа «В мире животных» возникает. Знаешь, когда ну, оператор, там, он долго снимает и, в общем,
ждет,
пока животные к нему привыкнут, когда начнут уже там по нему ползать, принюхиваться, то есть, когда уже начинают его воспринимать как буквально как мебель, и, в общем, раскрываются тогда во всей полноте своей жизни.
Ну, приблизительно так,
да,
оно и
я
есть.
Думаю, что здесь тоже какое-то вот это, здесь большую роль, я так понимаю, играет именно время присутствия. Нужно, чтобы однозначно персонажи расслабились и начали вести себя, ну, как-то более-менее естественно.
Совершенно верно.
Нас спрашивают, как зовут женщину, которая сидит рядом с Евгением? Извини, Людмила. Людмила ее зовут. Я несколько раз повторю еще имя. Людмила, прости меня, что я, в общем, не дал тебе...
Потому что женщина гораздо чаще сидит здесь, в том числе и без Евгения.
Да, да? Без Евгения, да. Так что вот она. Тоже мы... Может быть, это намек на то, что надо дать тебе голос? Скажи что-нибудь.
Я хотела у Жени как раз спросить, учит ли... Ну, в смысле... Талант, получается, режиссера не только в том, что она сняла, смонтировала, показала, но еще вот, что она сумела втереться в доверие. Этому вообще учат? Есть психология, например, когда учат молодых режиссеров, документалистов, преподают психологию или какие-то там способы доверительные отношения с героями построить?
Ну, смотря где. Вот следующие мои слова, они потопят. Да, одно учебное заведение вознесут очень высоко, другое, хотя оно не нуждается в вознесении. Собственно, вот этот вот фильм «Гармония», который мы видели, снят Лидией Шейдиной, выпускницей школы Марины Разбежкиной в Москве. И, собственно, вот этот вот стиль, да, его не придумала Разбежкина. Там, с начала 90-х годов, например, в России ее активно развивал один из моих любимых режиссеров Сергей Дворцевой, который в самом начале 90-х вот так вот поехал в казахскую глушь, да, и там вот прожил там с казахской семьей где-то там вот в кочевьях несколько месяцев, да, и потом из этого собрал 20 минут. И все были в шоке, да, насколько... Там действительно мы видим такие кадры, когда, значит, теленок засовывает голову в бидон, да, мальчик засыпает, сидит за столом, вот, и падает головой в тарелку со сметаной, да, то есть какие-то совершенно невероятные вещи.
Ты понимаешь, что это месяцы наблюдений за этим стоят.
Это месяцы и месяцы и месяцы наблюдений, из которых вот он взял в итоге вот кадры, да, и рассказал историю длиной там в 20 минут. И эта история, тем не менее, не просто набор каких-то смешных открыток, да, она действительно отображает особенности жизни вот этих людей вот там. Я, собственно, к тому, что этот тренд, он имеет уже какое-то время, он имеет историю вот этого длительного наблюдения, но вот в наше время он ярко раскрылся, да, что ли, вот, и я еще перейду к тому вопросу, Люда, да, в школе документального кино Марины Разбежкиной, да, в Москве, и это даже не столько конкретная школа, да, сколько уже направление.
Кружок вокруг мастера,
да,
этого.
не столько конкретный кружок даже, да, а направление, которое выросло вот из этого вот кружка. То есть кружок существует до сих пор, там можно пойти учиться, и множество вот людей, которые завоевывают призы на современных фестивалях, да, они вот именно оттуда, да. Ну, то есть есть какая-то история, что ли, у этого тренда. И я подозреваю, да, если мы видим, как разные ученики, да, выпускники этой школы, они, следуя этому тренду, у них получается подобный гармонии, фильму «Гармония» продукт, да, высококачественный в этом стиле, вот отмеченный, да, на различных фестивалях, то есть, видимо, там учат. То есть, видимо, там действительно учат, да, как тебе нужно стать вот этой мебелью.
Как,
да,
получить согласие.
Как тебе, да, как, да, тебе нужно стать человеком, да, к которому люди проникнутся доверием и позволят впустить себя в свой мир. Я учился в университете кино и телевидения, да, вот, ну, вот как минимум глубоко у нас этого не было. У нас, ну, не было этого. Это не было предусмотрено программой 100%, да, этого не было однозначно, да. И вот то, что я мог подчерпнуть, вот подобное, это от мастера, да, общение с моим мастером.
Ну да, и мне кажется, что вот сам по себе этот стиль, он как в некотором смысле претендует на некую, может быть, я ошибаюсь, да, на некую такую объективность, да, то есть вот эта такая мечта документалистики создать.
Несбыточная мечта.
Несбыточная, совершенно верно. И вот этот фильм, кстати, «Гармония» красноречиво показывает, что терпение терпением, мебель мебелью, съемки месячные, значит, съемками, но решающую роль играет все равно вот эта позиция наблюдателя и то, как вот из этого всего потока информации вычленяется какая-то история, какая-то нить, которая объединяет все происходящее.
Но при этом я правильно понимаю, что как таковой готовой истории у режиссера фильма нет? Понятно, что потенциально интересная ситуация, где-то взрывоопасная, пожилая бабушка раздраженная, плюс четверо маленьких детей. Это понятно, что это интересно вообще как в то, вот то самое там «В мире животных» или National Geographic какой-нибудь, да, вот понаблюдать. Но ты же не знаешь за месяц наблюдений, что с ними произойдет. Ты просто ждешь, получается.
Но опять-таки мы не знаем предысторию, да, события, которые предшествовали съемке этого фильма. Возможно, режиссер хотел раскрыть какую-то тему. Да? То есть, возможно, Лидия хотела раскрыть какую-то подобную тему взаимоотношений.
Это я знаю настолько тему, которая интересна. Она вот в интервью говорит, что все ее фильмы, которые она сняла, это фильмы о трудной любви. Трудная любовь.
Вот и, собственно, вот мы ответили на этот вопрос. То есть она, очевидно, что она искала героев для того, чтобы раскрывать темы, которые ей интересны. Да, она, да, нашла этих героев, да, и дальше просто она работала с этими героями, снимала.
Но,
да,
они ведь могут окончательно поссориться, например, или вот как в этом фильме произошло, там, по-другому как-то выстроить отношения, что они, допустим, потеплели, да? Ты же не знаешь в этот момент, поссорятся они окончательно, и это уже не про любовь будет, про ненависть. Почему? Может быть. Ну, не знаю.
Все это и есть трудная любовь, да? Любовь – это процесс.
Ну, то есть, по факту, ты, получается, когда начинаешь, ты знаешь тему, но не знаешь, во что это выстроится.
Это почти всегда происходит. Слушайте, в настоящей, в реальной.
Это есть риск и с игровыми фильмами, то же самое.
Ну, гораздо меньше.
Ну, как, ну, там...
Там все подчинено, есть режиссер вообще монстр в этом плане, все по букве сценария и по точке, куда должен стать актер, чтобы камера его снимала определенным способом.
Да, но здесь есть вот, ну, как бы риск того, возникли эта химия между актерами. Вот что-то такое непередаваемое, что очень трудно, ну, внешними какими-то средствами,
как,
да.
Как, знаешь, сказали бы актеры, вот как говорят некоторые мои знакомые актеры, да, если ты профессионал, то она должна возникнуть.
Ну, как показывает опыт, что профессионал профессионал рознь, и, в общем, это как, знаешь, как в большом спорте, вроде все тренируются одинаково, а потом один проигрывает, другой выигрывает, так и здесь, да, то есть это все есть. Я, понятно, что здесь, скажем, момент как кажущейся такой управляемости намного меньше в неигровом кино, да, ну, правда, тут что угодно может произойти. Но, тем не менее, возникает какое-то такое свойство, вот я себя поймал на о том, что в игровых фильмах ты вот этих не увидишь, нет такого прикосновения с миром, в котором ты действительно живешь. Вот очень, очень нечасто, ну, режиссеры там игрового кино позволяют себе как-то работать с этими мелочами, как там какой-то ребенок, который не может куда-то залезть. Ну, какие-то вот эти маленькие такие.
Или может куда-то залезть.
Или может куда-то залезть и залазит туда, да, несколько раз.
Один из самых впечатливших меня кадров этого фильма, когда вот эта суровая бабушка, которая неимоверно раздражает эти оры и крики внуков или правнуков, да, там, вас заставленной и заваленной петербургской квартире, она раз за разом возвращается за рояль, начинает что-то играть, да, и в одном из кадров, когда режиссер снимает со спины сидящей за роялем бабушки, мы видим, как под роялем в этот момент прячется один из малышей, да, сжимаясь, да, слушая эту музыку. Бабушка его, прабабушка его не замечает, да, она продолжает играть. Он сидит там, и это вот создает какое-то, ну, необычайное такое ощущение прикосновения к вот этой тайне, да.
Да, и вот это изумительно, действительно.
Мы... Тайне жизни.
Да, да, и вот эти мелочи, они, ну, как-то... Это не мелочь, это то, что, собственно говоря...
Это то, что составляет
нашу жизнь. И вот это, конечно, эффект узнавания, он просто изумительный. И я причем думаю, что это даже не момент там, схожести культуры. Да, я думаю, что если бы это было, может быть, даже про каких-то, не знаю, африканцев, живущих там совершенно в других климатических условиях, но эти мелочи, вот какие-то, они создают некую человечность, вот эту тактильность, ощущаемость фильма, и соприкосновение с ним.
Совершенно однозначно, и несмотря на то, что вот если сейчас попытаться описать этот фильм как-то, да, так вот в двух словах, то мы можем сказать, что это вот, ну и опять-таки попытаясь восстановить его визуальную картинку в памяти, да, вот оно же кажется очень простым, да, то есть чуть ли не ручная камера, да, которая вот как-то временами довольно-таки коряво, да, то есть мы редко встретим там вот красивую картинку, да, ручная камера, которая снимает захламленную квартиру, в которой орущие дети, там, ворчащая бабушка, там, и так далее, но... Вот этот фильм, и сейчас он уже начинает свое шествие по международным фестивалям. Его, по-моему, покажут на Док Лейпциг, это один из крупнейших фестивалей документальных в Европе.
В
один из очень крутых фестивалей европейских, да. Уже вот где-то показали в Италии, да. То есть он начинает свое шествие. Вот этот вот, казалось бы, фильм с корявой картиночкой, да, с непонятной русской семьей, какой-то неясной петербургской грязной квартирой, да, он начинает свое международное шествие. И это потому, что вот это то, о чем ты говоришь, да.
Да, есть,
вот
это соприкосновение.
Соприкосновение с этими вот с тканью жизни, что ли, да, которая, несмотря на разность культур, она очень похожая в Африке, в Европе, в России, да, настоящая жизнь.
Да, ну надо сказать, что и сюжет, который нарисован режиссером, тоже он, я бы не сказал, что слишком сложный, мне кажется, достаточно прямолинейный, да, но тем не менее. Ну, подкупает своей какой-то такой человечностью, да. Ну, я не знаю, как вот что ты увидел в этом фильме, что Людмила увидела. Но мне показалось, ну, интересно наблюдать, ну, такую некую очень деликатную, ненавязчивую какую-то трансформацию в отношениях, которая возникает вот между всеми участниками. Мы там видим, что эта бабушка, похоже, она давно с малышней такой не находилась. Видимо, она в силу болезни вынуждена была попросить, чтобы с ней кто-то жил. И вот в этот ее уже, ну, несколько такой одиноко-аскетичный мир, вот врывается эта толпа шумящая, кипящая, да. И это поначалу, конечно, ее раздражает. И я, честно говоря, вот у меня там маленький ребенок тоже, я ее раздражение понимаю. Ну, просто потому что иногда это их энергия перехлестывает там все возможности от твоего восприятия. Но потом ты видишь, как вот постепенно она, ну, тоже впускает эту жизнь в себя, да, становится частью этой жизни, и что-то в ней тоже происходит. Эта вот трансформация, она настолько... И она не как в таких классических фильмах с ярко выраженными фазами. Нет, она так очень деликатно происходит, но от этого как-то более реалистично, что ли, и в это веришь. И как-то... И это создает ощущение надежды, что раз вот с этой одинокой бабулей это произошло, значит, вообще, в принципе, оно может победить.
Но очень интересно переключается регистр, потому что камера с одинаковым любопытством, ну, или даже, не знаю, как назвать, чувство, показывает всех героев. От детей, ну, до бабушки, и как будто бы ты переключаешься, и можно в этот момент понять и старого человека, его раздражение, и что дети, это же дети, им все интересно, они везде лезут, и это же интересно, такая огромная квартира, там куча всего. И вот эту женщину, маму, которая их старается всех примирить, и она вообще молодец, на самом деле.
Она кажется просто чудом, я знаю, маленький,
да.
Я смотрю терпение, с которым она
просто
через все это проходит, мне хочется,
она миротворец, знаешь, вообще
мне хочется хлопать с середины фильма стоя, да. И как она с этой пожилой, раздражительной своей бабушкой общается, тоже это просто чудо какое-то.
Ну и да, и при этом не договаривает. Ну, как бы не все понятно про героев. То есть остаются какие-то вопросы, вот там, допустим, а почему там не живут вместе с мужем?
Да, где он вообще? Где мужчина в этом фильме?
Терпеливая,
да. А сколько появляется
один
раз
в этот
момент?
Ну, а вдруг она взорвется? Да, как я внутри героини нашей молодой, да, той самой маме и внучке. И вот ты вопрос таки, и хорошо, что фильм не отвечает. То есть, ну, он и не может ответить на эти вопросы, потому что это наблюдение. Это жизнь как таковая. Но интересно, что сама Лидия, режиссер, она очень мучилась с финалом фильма. То есть она увидела, что бабушка поменялась, и назвала это как подарком, везением. везением, которое с ней произошло, это пока вот она снимала
вот
этот фильм.
Вот это вот то, о чем мы говорили, да? О том, что вот мы ждем, да, каких-то подарков в случае с документальным фильмом, и не знаем, как оно будет. Вот тут этот подарок произошел.
Да, но... А как это показать? Да, что вот это потепление случилось? Она говорит, конечно, можно было страшно уйти в какой-то жуткий Голливуд и показать, вот как бабушка на новом пианино... Ну, они продали душу этой квартиры, все, что важно было для бабушки.
Рояль, который, очевидно, не влазил туда.
Да, и купили ей новое пианино, и вот как она с внук, с правнучкой или с правнуком играет вот на этом пианино. Такой слащавый вот Голливуд. И был такой соблазн на этом закончить. Ну, как все понятно же. Вот, все подружились, помирились. Она говорит, ну, это было бы ложью, потому что это бы означало, что у этих ребят будет все хорошо, у моих героев. Она говорит, а я не знаю, как у них будет.
Будет по-разному.
Да, вот. И это вранье так показывать, хотя, в принципе, это такой ясный финал. Она открытие и финал оставляет, ну, такой даже немножко незаметный, да, вот как бы нужно присмотреться к этому финалу, но тем самым вот какую-то ее ощущение от соприкосновения с героями передает.
Да, в общем, это, конечно, фильм действительно заслуживает внимания. И когда он появится в ваших кинотеатрах, и когда он появится в онлайн-проектах, сейчас, собственно говоря, вот есть пару онлайн-проектов, которые официально, так сказать, транслируют неигровое кино.
Ну, я думаю, кстати, там он еще не скоро
не
появится,
скоро,
поскольку
да,
у него есть какая-то фестивальная история. Да. Но в Петербурге,
вы запомните.
В Петербурге ровно через месяц его можно будет посмотреть в кинотеатре. 26 ноября на Лендоке «Гармонию» будут показывать в рамках благотворительного проекта. Там все средства собранные пойдут в теплый дом, такой благотворительный фонд. Так что можно будет посмотреть.
Еще раз напоминаю, у нас тут расспрашивают наши слушатели-зрители, как называется фильм. Это фильм «Гармония», режиссер...
Лидия Шейнина,
да, пожалуйста, то есть мы, наша, в общем, всяческая рекомендация, это фильм, который, ну, требует, конечно, определенной усидчивости, да, как и наша жизнь вообще, как и все такие настоящие вещи, которые происходят, но он вознаграждает, если вы действительно на это решитесь. Привет всем, кто только сейчас присоединился к трансляции нашего проекта «Раскадровка». Мы говорим о фильмах, мы говорим о режиссерах, об актерах, но прежде всего мы обращаемся к смыслам, которые содержатся в кино. Именно с их посланием мы хотим вести диалог. Мы только что сейчас говорили о картине «Гармония», неигровой фильм, который получил гран-при фестиваля «Послание к человеку». Наша высочайшая рекомендация, действительно интересный фильм. И сейчас другой пример неигрового кино. Это фильм «Саламанка» режиссеров Руслана Федотова и Александры Кулак.
Который тоже показали на фестивале «Послание к человеку» только год назад.
Да, причем этот фильм как раз «Саламанка» уже, к счастью, можно посмотреть официально на одном из онлайн-ресурсов, посвященному неигровому кино. Он называется «Пилигрим».
«Пилигрим», да?
Да, «Пилигрим». Там совершенно официально можете посмотреть, там, если захотите оставить какую-то помощь, да, финансовую для создателя этого фильма. Это очень любопытный фильм, просто потому что он показывает нам мир, который далеко от нас. То есть, во-первых, это Мексика, но это недостаточно оказалось, что это просто Мексика. Здесь речь идет об достаточно закрытой общине менонитов. Это такие религиозные беженцы из Старого Света, преимущественно из Голландии, которые они по причине своих пацифистских взглядов и такой достаточно закрытой общинной жизни, они вызывали как-то неудовольствие европейских правителей. Вообще как-то забавно, да, что люди, которые не хотят воевать, вызывают отторжение.
Что-то неудовольствие.
Да, что-то неудовольствие. Но действительно, они, ну, мы исторически мы знаем, что часть этих менонитов, они бежали, скажем, на территорию Российской империи, Екатерина II их приняла, и они оказали очень большое воздействие на вот, жизнь там, нынешней Украины, Юга России. И также они бежали там, в Канаде, у них достаточно большие поселения, там, в Соединенных Штатах Америки. Но вот также часть из них бежали в Аргентину и в Мексику. И вот здесь, ну, не только в эти страны, но там больше, но вот такие достаточно крупные общины есть, скажем, в Мексике. И вот здесь речь идет, повествование идет об общине таких менонитов, которые живут на территории, кстати, знаете, как официальное название Мексики, да? Соединенные Штаты Мексики. В общем, там они, да, там они обитают. Так вот, конечно, это очень экзотический мир. Да, то есть такие, как будто бы искусственно сохранившиеся в определенном историческом периоде вот эти люди, да, помещенные вот во внешний контекст, непривычный для них, живущие по таким достаточно строгим религиозным правилам и воспроизводящие внешний вид вот таких же...
Голландских крестьян позапрошлого века.
Знаешь, нет, там что-то уже произошло. То есть, это тут тоже, если говорить о тех же меннонитах, там есть тоже разные варианты. Есть менониты, которые абсолютно внешне ничем не отличаются от людей, которые живут вокруг. А есть те, которые отличаются чуть-чуть, да, а есть, скажем, амиши, это самый радикальный вариант, это которые ездят на осликах, там все. Здесь мы видим такой средний вариант. То есть, эти менониты, они используют какие-то современные технологии в виде там даже тракторов и каких-то вот других средств обработки земли, ну, таких современных технологий, но при этом у них они, самотканная одежда, там тут шляпа у девушек, там тоже, и вот, ну, все это вот, они такой в однотипной одежде сделаны, там, по определенному образцу утвержденным, и живут достаточно закрытой жизнью, практически не соприкасаясь с внешним миром, только по работе соприкасаясь. И вот как раз главный герой этого фильма, это, ну, тут... Скажем, тот повествователь этого фильма, голос которого мы слышим за кадром, как бы, это вот один из жителей этой общины, меннонит, который в подростковом возрасте с отцом поехал в большой город и вдруг увидел там совершенно другую жизнь. Да, там мир людей, которые на него совершенно не похожи. И он задал тогда себе вопрос, а является ли наш образ жизни единственно верным, единственно возможным? Все, может быть, можно жить по-другому, не так, как мы. Вот этот вопрос его привел там, к целому такому экзистенциальному кризису. Вот, а там особенность тоже общины в том, что в определенном возрасте ты должен принять решение и стать полноценным членом общины там, через крещение. Вот, и он как раз вот в преддверии этого возраста заколебался. И он, в общем, рассказывает о том, каким неурядицам для него и для его семьи это все привело. Но все это происходит на виде, на фоне очень... Вот это голос мы слышим, наблюдая за очень такой красивой и выверенной картинкой. Вот, Жень, с твоей точки зрения, как?
Да, просто невероятно красивой картинкой. Ну, Алексей приятно удивляет, да, вот этим своим включением, что ли, да, ты, видимо, недавно посмотрел его, да?
Ну да, 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 вот да, и... потому что я давно хотел, и, в общем, наконец удалось.
Да, и вот сейчас вот ты проживаешь это, я посмотрел его, как только вот он появился, когда, я даже не помню, когда это было, года полтора назад, мне кажется.
Да, даже побольше, по-моему.
Да, как он появился, да, у него тоже было впечатляющее путешествие по фестивалям, да, его показали просто на всех главных документальных фестивалях, там, ITFA Vision, Дируэль, там, в Роттердаме, да, вот послание, Ардокфест, да, везде, просто везде. И...
Ну, мне кажется, еще такое интересное сочетание, что режиссеры наши, но тема такая заведомо не узко-российская, там, или вот, то есть она претендующая на некую...
Режиссеры вообще из белорусской глубинки, если на то пошла речь, хотя проделали какой-то путь, да, учились и в Петербурге, и в Москве оба. Вот. Слушайте, ну, интересно, я когда смотрел его первый раз, вот впервые вот с ним столкнулся, ну, для меня, на тот момент вот очень вовлеченного в традицию такого вот рассказывания истории, да, и тогда очень увлеченного вот этим стилем Разбежкина, да, о котором мы говорили только что, о стиле фильма «Гармония», да, мне этот фильм показался наигранным, нарочито визионерским таким, и я вот вышел из кинотеатра с таким вот, ну, с легким разочарованием, типа, что за фигня, да, где вот эти живые голоса, вот этих вот людей действительно любопытных.
Что за такой, ну, игра в нуар, да?
Какая-то, да,
с голосом, который повествует.
Совершенно верно, такой документальный нуар, да, с закадровым текстом, зачем это, да, что это такое за ретро такое, какое-то вот унылое, да. Вот, но надо сказать, что я напрочь пересмотрел вот это свое отношение вот с некоторым временем, да, пожив, что ли, с этим фильмом, потом вот я посмотрел его еще раз, и, ну, это действительно круто. Это круто, это тот самый момент, когда, ну, помимо всего прочего, да, вот ты сейчас задал вопрос о визуальной составляющей, когда кадры, они действительно говорят тебе. То есть, если кино – это аудиовизуальное искусство, да, это вот искусство таких вот движущихся картинок, да, то это действительно картинки, которые говорят, которые рассказывают, да, и...
Ну, например... там рассказ-то идет от лица одного человека, а мы постепенно видим разных людей, которые, как бы, получается, что это передает идею самых режиссеров.
Да, мы видим что, в целом жизнь этой общины.
Что его жизнь, это, он прожил, это жизнь всей общины. Да, то есть он себе проделал тот путь, который эта община уже проделала, как ее отдельные части, так и все вместе несколько раз. Да, то есть он...
Но когда у тебя такая богатая фактура есть в плане вот этих людей, как они живут, это же уже само по себе интересно, богато, можно особо... Ну, как просто каким-то образом красиво их расставить, показать вот такой,
конечно,
очерк
и
наблюдения.
И не париться.
Да.
Это, знаешь, я...
Это уже же интересно.
Я что-то подобное слышал, когда был на последнем показе «Гармонии», о котором мы только что говорили, да? То есть до этого его показывали в программе, потом его показывали на вот фильме «Призёры» там и так далее. И ты знаешь, тоже вот спускается с его верхнего ряда, я вот, знаешь, прошел разные ряды зрителей этого фильма, многие из которых осуждали, дескать, а за что дали вот этот гран-при, почему главный приз? Ну, правда, режиссер мебель, да, что это такое? Да он просто наблюдал, да. А ведь мог бы, да, как-то вот это вот и снять покрасивее, да, и организовать там и так далее. Но нет... Но нет, мы типа, видим, да, что вот что
в общем,
фильм
так
работает.
Сделайте, да.
Да, сделайте, да, сделайте. Так же и здесь, да. Действительно, первое, что приходит в голову, у человека потрясающая фактура. И такое вот чувство легкой зависти вот посещает профессионала. Как же круто, вот это менониты, да. Действительно, похоже на амиши, да, вот самый такой вот похожий, близкий, что ли, образ, знакомый вот массовому зрителю амиши, да. И они тебя пустили к себе. Но... Слушай, ну так вот круто, да, что вот эти люди, да, они избрали именно такую форму. Это было бы круто, если бы они их снимали, они рассказывали что-то в кадре, говорили, они снимали.
Ну, начнем с того, что,
очерк,
ну, начнем с того, что они бы это не делали. То есть нужно понять, что это закрытая община. Скорее всего, они бы не рассказывали в камеру. Я думаю, что это одна из причин, почему выбран был именно такой, как в некотором смысле, внешний порядок наблюдения.
Или нет.
Мы даже видим там один момент, когда вот сейчас просто я недавно смотрел.
Я тоже помню этот момент, о котором ты сейчас хочешь рассказать.
Там они из церкви, кстати, богослужение не снимали они. То есть, видимо, запретили им снимать богослужение. Там возвращаются после церкви вот эти группы этих юношей и девушек в униформе. И, скажем, часть из тех, кто идет, закрывает лицо. Да, то есть они прячут свое лицо от камеры. Потому что для них это такой очень новый опыт, и пристальный взгляд извне на них вызывает у них, ну, определенное неудобство, дискомфорт. Ну, в общем, любое сообщество при вторжении чужака как-то испытывает дискомфорт. Да? Тем более, кажется, что он пытается какие-то очень интимные моменты заснять. Да,
и они есть довольно интимные моменты.
И они есть, эти интимные моменты в фильме.
И тем не менее, да, мне кажется, что вот возможно, если бы все-таки кто-то из них решился говорить как-то, да, вот решился говорить в камеру, да, или просто в кадре, да, то есть я не говорю сейчас о говорящей голове, то, возможно, это было бы менее естественно, чем вот этот вот взгляд людей извне, конечно, со своим взглядом, со своим толкованием, да, того, что происходит, со своим желанием что-то конкретное показать, да, может быть, это было бы менее естественно, чем вот именно такой подход. Ну, уж, ну, больно круто снято. Прям как-то круто вот оно, ну, с чувством таким, да, то есть очевидно, что люди, это не длительное наблюдение, да, как «Гармония», которую мы говорили, как вот фильмы этого жанра, да, но они как-то вот, ну, что-то прочувствовали здесь, да, они впустили в себя вот эту атмосферу, да, попытались как-то прожить ее и, вот, ну, и прожить ее через камеру.
Ну да, ну а если говорить как раз о том, что хотели сказать режиссеры своим фильмом, потому что здесь-то, конечно, в отличие от той же самой «Гармонии», много проговоренностей. То есть, скажем, «Гармония» ничего, ну, словами не проговаривает. Да? То есть там мы видим, как бы, послание фильма, мы именно видим его, мы наблюдаем его через показанную историю. То есть здесь, благодаря этому неумолкающему такому монологу, как бы от лица одного из персонажей, мы как-то, ну, сталкиваемся с определенной интерпретацией. Да, есть рассказ, который все это сопровождает. Так вот, собственно говоря, если говорить об этом рассказе.
Радует, что это рассказ, ну, как минимум, по следам реальных ощущений конкретного человека.
Ну, хочется верить, да. Ну, по крайней мере, это возникает ощущение, что, конечно, это голос нереального менонита, это голос актера, вот, который все это читает, ну, там, вот, профессионала, да, но, тем не менее, да, наверное, все-таки создает ощущение некой аутентичности. Сам рассказ как тебе?
Слушай, я задавал себе этот вопрос. Задавал себе этот вопрос, не было бы ли лучше, если бы его не было вовсе. Вот.
То есть этот рассказ, то есть я просто в двух словах скажу, то есть он именно там ставит вопрос о том, вот он вспоминает об этом опыте сомнения, в том, как община его с детства учила, и задает себе вопрос, ну, в общем, не задает себе вопрос, а просто проговаривает, как он принял вот этот голос общины, а свой сомневающийся голос заставил замолчать. Ну, там, в силу, в общем, того самого общинного давления, да, и нежелания быть изгоем и так далее. Кстати, тоже любопытно, потому что вот те самые амиши, как раз, которые являются более радикальным вариантом, угу. там-то как раз есть практика несколько противоположная, потому что там, когда исполняется... 18 лет.
Их отпускают,
и, в общем, на все четыре стороны. Возвращается, говорят, процентов 67. Ну, может быть, я, ну, там 60-65, там, что-то такое вот.
Это 67, примерно, такой довольно точный цифр.
А что-то я не знаю, почему.
Много
да,
возвращается, ну, больше половины, много, одним
да,
словом.
Да, да, вот между 60 и 70, вот там, да, цифра такая. А, то есть, да, очень большое количество, и кажется, что, ну, странно, как они, почему они, посмотрев на всю ту жизнь с гаджетами...
Гаджеты самое лучшее, что есть вообще на этом свете, да?
Не знаю, там, с какими-то там... в кавычках скажу, ну, с такой свободой, да, вот, как бы она ни понималась, почему они возвращаются вроде этот мир. Ну, можно много говорить, там, кто-то это рассматривает через призму, там, чуть ли не стокгольмского синдрома, там, вот того, что они по-другому уже жить не могут. Но я хочу сказать, что здесь ведь, и вот тут в фильме все-таки мне кажется, вот в фильме «Саламанка» есть режиссеры, они почти, ну, так сказать, деликатно, но нарушают нейтралитет.
Ну, значит,
то есть они высказывают свою точку зрения на происходящее. То есть они показывают историю как бы личности, которую община подавила.
Да? Однозначно.
Не так вот, стоп, не совсем таким, знаешь, угу. пафосом, такими красными подчеркнутыми линиями, но все-таки вот это присутствует, этот мотив. И знаешь, я как-то вот, меня почему-то это вызвало некое желание, так сказать... встать на сторону этих меннонитов. Да.
И... Очень хорошо понимаю тебя. И действительно, это тот вопрос, вот, о чем я говорил, да, вот до вот этой вот конкретной твоей тирады, да, что иногда вот это вот ощущение, вот этот вот закадровый текст, да, когда я смотрел во второй раз этот фильм, то есть в первый раз он вызвал полное отторжение. Во второй раз я смотрю, фильм ну, действительно крут, там есть рассказ, есть история, вот это, есть визуальная история. Но меня как будто бы вот меня, как зрители, лишают возможности самому, собственно, определить мой взгляд на вот этот вопрос. Хотя тут встает другой вопрос, да, а возможно ли это было вот с помощью одного только визуального ряда? Вот у меня сейчас вопрос.
Ну, скажем, я вспомнил фильм совершенно не игровой, фильм Карлоса Рейгадоса «Безмолвный свет».
«Безмолвный свет».
Где тоже про мексиканских же меннонитов, и который, на мой взгляд, намного глубже и деликатнее, и сильнее, и проникновеннее вот именно показывает. Вот...
Ну, он, по-моему, про гвайских, да? Южная Америка.
Не-не, он тоже про мексиканских.
Мексиканских.
Вот я думал, что про гвайских, нет, я уточнил, тоже мексиканские меннониты, похоже, вот из подобной же среды.
Там же они снимаются меннониты тоже сами.
Да, там тоже снимаются меннониты.
Те же самые.
Ровно те же самые.
То есть они уже, так сказать, отработали, да. Славы кинематографической, да. Ну, нет, конечно, но там действительно много снимается реальных меннонитов, там, по-моему, только несколько профессиональных актеров. Но, тем не менее, там мне показалось, вот, хотя фильм, опять же, казалось бы, игровой, да, он изначально заточен на большую процент, так сказать, авторского высказывания, но там, мне кажется, вот этот конфликт показан деликатней. То есть, понимаешь, в чем дело? Очень легко показать пальцем вот на эту закрытую общину меннонитов, а сказать, вот посмотри-ка, вот они там такие ограниченные, узколобые, там у них нет свободы, там еще чего-то.
Посмотрите на эту общину фриков.
Да, и это на самом деле легко, на них очень легко так посмотреть. И им, и при этом им самим, вот представителям этой общины, легче себя так увидеть при столкновении с большим миром. Но если ты принадлежишь этому большему миру, то у тебя шанса увидеть себя вот таким же сформированным вот этим общественным мнением, понимание о том, что такое свобода, что хорошо и плохо, намного сложнее. Там, как говорил Марк Твен, что там... как это, здравый смысл, набор предрассудков, которые мы усваиваем к 18 годам. Вот увидеть, что твоя позиция-то, она тоже уязвима, что общество также влияет, и ты на такой же проявляешь конформизм, только, может быть, в других пунктах, это намного сложнее, если ты принадлежишь вот этому вот утвержденному, победившему большинству. Да, и здесь вот эти вот маленькие меннониты с их нонконформистским таким образом жизни по отношению к нашему основному потоку, они выглядят очень интересно, они выглядят как некий такой укол, как некий вызов. Ну, кстати, рассказывая про тех же амишей, там над ними тоже подшучивают, куча анекдотов всяких про них рассказывают, естественно. Но они просто подарок для всяких юмористов со своими осленьками и забавными шляпами. Но там произошел один случай, когда вот псих какой-то, убийца, ворвался в общину таких меннонитов и перестрелял детей в школе у них и застрелился сам. Так вот, знаете, интересный момент. На похороны к этому человеку пришли только его мать и представители этой общины. Они поддержали ее, постарались как-то проявить какое-то участие к ней, понимая, что она тоже проходит через горе. Потому что все остальные ее друзья из большого мира, они как, ну, так предсказуемо отвернулись от нее, типа, что психа такого воспитала. И это интересно, вот эти люди, даже живущие своим таким специфическим мирком, тем не менее у них есть какие-то такие ценности, которые, ну, какое-то просто превосходящего понимания вот этого миролюбия, милосердия, которые, ну, просто поражают. Да, и, может быть, не случайно, 60, больше там 60%.
67.
Да, 67, да. Как-то хотят к этому вернуться. Может быть, действительно, сравнение нашего большого мира и их маленького далеко не всегда, условно говоря, в нашу пользу. Ну что, мы переходим к следующему фильму.
А я уже вас покидаю.
Да нет, оставайся с нами. Тут тем более у наших слушателей, зрителей есть вопрос, прям такой очень актуальный. А когда Евгений шапку снимет? Ему холодно. Нет, я скажу, ему не холодно, у него просто там такая яркая рыжая прическа. Если он снимет, он будет выглядеть как вот такой клоун-африканец. А, да. Ну что,
а это несерьезно для режиссера документального,
да,
кино.
В общем, фильм «Соломанка» Руслана Федотова и Александра Кулак тоже очень любопытное и визуальное, и очень любопытный визуальный опыт, и также оставит он почву для размышлений.
Однозначно.
Да, Евгений все-таки нас покинул, он не может находиться при обсуждении фильма, который он не смотрел.
Да, игрового фильма, тем более, не документального. Да, зачем документального здесь сидеть?
Вот, да, мы сейчас переходим к обсуждению фильма «История призрака» Дэвида Лоури. Напоминаю, что вы находитесь в проекте «Раскадровка» вместе с нами, с Алексеем Власиным и Людмилой Александровой. Только что мы говорили о двух неигровых фильмах «Гармония» и «Соломанка», и сейчас третий фильм на закуску «История призрака» Дэвида Лоури, режиссера Айндем Борис Сейнс, «В бегах» в русском переводе. Фильм тоже такой достаточно интересный режиссер, скажем...
«Пит и его дракон» еще он снял недавно.
Да-да, ну вот считают, что это было такое его отступление
от
заветов малобюджетного кино. Вот, и здесь он в «Истории призрака» опять возвращается. Интересно, что я вот тебя спросил и специально не стал говорить свое мнение. Как тебе фильм?
Ну, тоскливо.
А, я знал. Вот. А ну, мне вот очень понравился.
Да,
Предсказуемо да. Понравился. Мне... Нет, на самом деле непредсказуемо. Непредсказуемо. То есть фильм рассказывает просто в двух словах о паре. Их имена даже не названы. Их играют Кейси Аффлек и Руни Мара. В общем, молодая пара, мы ее наблюдаем в доме, в котором они живут. И там практически в самом начале фильма... Герой Кейси Аффлека, он погибает, то здесь никакого спойлера нету, хотя мы спойлеров не боимся, да, потому что фильм-то уже давно можно посмотреть, поэтому если уж такие вы сильно спойлеров боязливые, то можете потом пересмотреть, переслушать наше обсуждение позже. Ну, хотя мы...
После того, как мы уже сказали, что герой Кейси Аффлека
погибает. Это вообще, это не имеет никакого, в том-то и дело, что вот здесь...
Большая часть фильма, он существует в виде того самого призрака.
В виде самого того призрака.
Из-за головки.
Да. То есть он, собственно говоря, погибает, потом восстает в виде призрака.
Канонический образ призрака, детский.
Ироничный, комичный, да.
Человек...
Карлсон.
Простыня с прорезями
да, для глаз. Вот, собственно говоря, все. И потом мы наблюдаем, как этот призрак наблюдает. И в пересказе, в общем, кажется, что, ну, в общем, чем фильм этот может удивить. Я читал комментарии людей, которые этот фильм посмотрели, они: ой, что такое? Ну, вот примерно как ты там.
Да
что
нет,
там, что там происходит?
Я сказал тоскливо, я же не сказал, что там происходит. Мне понятно, что там происходит.
Я думаю, что нет, иначе бы тебе не было тоскливо.
Ладно.
Да, и на самом деле этот фильм, он действительно требует терпения. Да, требует
особенно
терпения.
Когда, например, героиня минут пять что-то там ела. Она...
Вот пирог, да. Героиня Руни Мара ест пирог после потери вот своего возлюбленного. И это одна из сцен, которая запомнилась всем. Да, потому что она кажется невыносимо долгой по канонам современных фильмов.
Так не едят, люди долго не едят. Люди едят гораздо быстрее.
Нет, она ест быстро, энергично, очень аутентично. И это, в общем, такая поедание истерика. Да, это я, пожалуй, самое... страстное поедание пирога, который я видел в истории мирового кинематографа. Но, опять же говорю, фильм, он не только об этом, не столько об этом. Это фильм поэзия. Вот, да, мы несколько раз я говорил, что у меня есть такая внутренняя классификация, есть там фильмы истории, да, фильмы проза, фильмы романы, фильмы рассказы. Это фильм поэзия.
То есть он, Терренс Малик.
Этот фильм, он именно работает через визуальные образы, он погружает в определенную атмосферу. И здесь играет роль и картинка, и музыка, и вот, и, конечно же, готовность этому следовать. Да, он требует того, чтобы, когда ты смотришь, ты позволил себе увлечься этим фильмом.
Получается, он нам предлагает как бы побыть призраком, ну, как бы немножко сминусовать себя из окружающего мира, вот, меня как бы нет. Представить, да, вот да. В эту игру поиграть. Ее психологи очень часто рекомендуют людям там с повышенной тревожностью, которые или которые боятся, что от них многое зависит, а как же без меня, вот, а просто представьте на, закройте там, выйдите на самую шумную улицу, закройте глаза и представьте, что вас нет.
Да, причем я честно признаю, что меня красивости этого фильма поначалу раздражали. Я думаю, ну что вот это все, вот опять эта хипстота с их этими фильтрами, с какой-то странным выбором формата.
Там, не 16, по-моему, даже несколько форматов этого фильма.
Да-да, там вот, ну, самый правильный формат, в котором я смотрел. В общем, там округленные края у кадра. Вот, но потом ты понимаешь, что это эффект семейной фотографии, семейного фотоальбома. И потом эти красивости перестают, потому что когда они бросаются в глаза, это, конечно, плохо. Плохо, когда красивости отвлекают от цельного ощущения. Потом они перестают, ну, кроме меня, перестали бросаться в глаза, и я действительно ушел вслед за режиссером. Да, я ушел вслед за этой историей, и она меня именно захватила. И как в любой, как в любой поэзии, тут понятно, что очень много зависит от настроения, от твоей готовности этому настроению поддаться. Но вот мое субъективное ощущение, что если поддаться вот этой поэзии этого фильма, это, опять же, очень вознаграждающий опыт. То есть в конце, ну, мне правда, то есть фильм я испытал и какое-то прикосновение, и катарсис.
Ну, получается, надо каким-то образом подготовиться, да, то есть вот нельзя прийти сегодняшний вечер, его включить, нужно понять, что ты сейчас будешь смотреть необычное кино.
Не боевик,
вот,
да. То есть ты должен приготовиться к тому, что ты будешь не читать рассказ, а будешь читать стихи. Вот разница, да. Ты должен будешь отдаться образом, каким-то ощущением, настроением. Да, и этот фильм именно он... Ну, почему мне еще понравился? Потому что, видишь, как, в чем особенность поэзии? То есть, если ты с этими темами как-то пересекаешься внутренне, она попадает. Не пересекаешься, не попадает. Здесь дело в том, что одна из заслуг у Дэвида Лоури в том, что он... знаешь, есть вот фильм, который показывает большие истории. Да, большие истории там через какие-то там, не знаю, катаклизмы там, через какие-то масштабные изменения, но признаком вот всегда хорошей, такой по-настоящему глубокой истории является сочетание личного и чего-то такого трансцендентного. Да, ну, это вот Толстой «Война и мир», да, вот сочетание там личных историй, каких-то широких панорам. Ну, на мой взгляд, в «Древе жизни» Терренса Малика, твоего любимого, в кавычках, да, в котором тоже есть сочетание личной истории и каких-то вот, ну, буквально каких-то космологических каких-то явлений. И здесь, может быть, чуть-чуть по-другому, но тоже это сочетание есть, оно очень органичное, между вот этой историей влюбленности, потери близкого человека и каком-то, ну, чего-то большего, чего-то целого. И здесь вот эта вот история о потере любимого, она становится, ну, прямо таким криком, такой жаждой того, чтобы то, что мы чувствуем, то, что мы переживаем, оно превзошло нас, оно осталось. Вот это вот желание, которое есть в каждом человеке, чтобы, ну вот, оно на таком комическом уровне может выражаться в том, что там ты режешь там что-то на, рисуешь на заборе или вырезаешь дерево, чтобы после тебя остался след. Но это желание, чтобы вот эта связь какая-то осталась между тобой, между теми, кого ты любишь особенно, да, между чем-то значимым для тебя. Вот это ощущение, которое у нас возникает, когда мы проходим мимо дома, в котором долго жили и теперь не живем, да, вот это вот ощущение какой-то внутренней связи. Хочется, чтобы частичка тебя там как-то вот осталась, чтобы ты, ну, не пропала, а как-то вот остался.
Но, с другой стороны, скажем так, есть же соблазн осуждать таких людей, которые этого фильма не поняли. Ну, вот он нам и...
Нет,
но это же значит момент.
Будем. Осуждать не
просто
будем.
Просто момент не совпал.
Как сказал Михаил Михайлович Гаспаров, есть поэзия, которая нравится... И поэзия делится на два типа. Которая нравится мне и которая нравится кому-то другому. Да? То есть, ну, это нравится мне. Да, кому-то другому это может не понравиться. Я поэтому говорю, да, то есть вот пытаюсь показать именно те образы, которые меня зацепили. Мне это показалось очень близким, да, вот это вот там есть сцены, когда вот героиня, она находится как вот в присутствии этого призрака, и она его не видит. Но как будто бы, ну, это такой тоже прием. Вот я его сейчас произношу, понимаю, что его много раз уже делали. Но тут показано так, что ты, ну, внутренне что-то такое, внутри тебя напрягается. И опять же говорю, и оно поднимается выше, чем просто история влюбленности двух людей. Это желание какой-то связи с, ну, с большим, да. Там есть момент такой забавный в фильме, где один из каких-то таких странных товарищей, которые в этом вот доме, где жили эти влюбленные, там такая вечеринка проходит, и какой-то такой философствующий товарищ рассказывает о том, что жизнь там не имеет смысла, или, ну, какая-то такая псевдофилософская речь.
Ну, короче, такой монолог очень
да.
длинный.
Да, и ты думаешь, ага, а может быть, эта речь, это и есть объяснение фильма, а потом понимаешь, нет. Вот там ты, он как раз показывает, что нельзя свести вот смысл и вот это вот наше желание к соприкосновению с чем-то большим, да, с настоящим, какой-то, не знаю, там, глупой псевдофилософской болтовне. То есть этот фильм говорит о том, что, ну, смысл – это не то, что просто формулируется, это то, что проживается. Да, это невозможно просто свести к каким-то, ну, фразам или формулировкам. И это очень красиво и, на мой взгляд, изысканно показано, и остается вот это чувство, которое бывает иногда после прочтения хороших стихов. То есть образы, которые продолжают в тебе жить. Да, и для меня вот этот фильм «История призрака» Дэвида Лоури именно вот такая поэзия. Ну что, спасибо всем, кто сегодня был с нами. Смотрите наши, слушайте наши предыдущие выпуски в нашей группе «Раскадровка». И до встречи через неделю. Пишите, оставляйте свои комментарии, отзывы. Будем очень рады обратной связи. До свидания.